вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве, в студии Макс Челноков, и в ближайший час в качестве народного адвоката у нас в студии Сергей Радько, автоадвокат. Сергей, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Наши средства связи, друзья, автодела мы сегодня обсуждаем, парковки, штрафы, различные ситуации на дорогах. Звоните, пишите, все обсудим. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», и прямой эфир 8 495 7373 94,8. Сергей, ну что, какие новости сейчас? Что происходит в мире автомобилей?
С 1 сентября этого года вступили поправки в КоАП, которые предусматривают, уже много раз говорили, да, они предусматривают возможность обжалования постановлений в электронной форме. Но тут есть несколько нюансов. Самый главный нюанс: такая форма обжалования допускается только в отношении правонарушений, которые зафиксированы именно автоматическими камерами. То есть другие правонарушения, в том числе и в области дорожного движения, но в случае, если, например, инспектор составил протокол, в этом случае обжаловать придется по старинке, то есть электронный документооборот здесь не допускается. Довольно странная история, потому что если протокол выписывается инспектором, или если постановление выносится другим инспектором по данным фото- и видеофиксации, в принципе, они оказываются в одной и той же базе данных, поэтому не совсем понятно, почему сделано вот такое исключение, но в законе такая фраза есть, поэтому мы об этом говорим. Еще что нового: с 1 сентября вступило в силу постановление правительства, по-моему, за номером 947, которое изменило порядок, вернее, скажем так, упорядочило порядок направления копий постановления и решения по жалобе. То есть основной порядок предусматривается, что копии постановлений, те самые, которые выносятся по данным авто, фото и видеофиксации, будут направляться в электронной форме через портал госуслуг. И если есть подтвержденную учетную запись, и в настройках госуслуг стоит отметочка, что мы отказываемся от получения документов в бумажной форме, да, то все постановления будут приходить в электронной форме. Они считаются врученными на следующий день после размещения в кабинете. Если мы отказались от получения бумажных, если мы не отказались от получения бумажных, то в течение 7 дней мы заходим на портал, считается, что мы получили. Если мы не получили, не зашли в течение 7 дней на портал, то должны сформировать бумажную копию постановления и выслать на наш адрес. Система довольно сложная. Я призываю всех еще раз посмотреть, какие стоят настройки в госуслугах, а то многие будут думать, что можно не заходить месяцами, не получим это постановление, бумажное не придет, а потом начнутся опять те самые проблемы, о которых мы постоянно говорим. Штрафы списываются, приставы возбуждают дела, а человек не понимает, за что.
Наш слушатель Фазер Александр пишет: расскажите о нововведениях по техосмотру.
Никаких нововведений пока нет. То, что было в конце августа, была так называемая отвязка техосмотра от ОСАГО, то есть для покупки полиса ОСАГО техосмотр предъявлять не требуется, но это ни в коем случае не означает, что он не нужен, он по-прежнему нужен, потому что и правила дорожного движения, и другие законы обязывают его проходить. Правда, пока в основном наказания за это нет, но с 1 марта будущего года планируется введение штрафа 2000 рублей за управление автомобилем, в отношении которого не оформлена диагностическая карта. Как там будет дальше, неизвестно, потому что сейчас это все опять обсуждается. МВД вот летом предлагало практически исключить техосмотры для частных автомобилей, оставить его только для коммерческого транспорта. То есть вполне возможно, что за оставшиеся полгода чего-то поменяется, тем более сейчас будет новый состав Госдумы, может быть, какие-то новые законы будут, но пока ситуация именно такая. Техосмотр обязательный, но для покупки полиса ОСАГО предъявлять его не обязательно. Однако, если ДТП произошло по причине неисправности машины, и при этом у нее нет техосмотра, тогда страховщик возмещает ущерб, но имеет право регресса к виновнику, который совершил ДТП на неисправной машине именно по причине неисправности, и при этом у него не было страховки.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
День добрый, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Здрасте. Ну, не совсем знаю, в тему или нет, начал пользоваться приложением «Наш город», чудесная штука, да, любая яма, там люк, что-то еще фотографируешь, в течение, как правило, там 7 дней все это дело исправляется. Удивлен, почему этим не пользуются. И вот черте города все хорошо, да, то есть, ну, работает. И вот сфотографировал я раз колею на МКАДе, достаточно серьезная колея, и, если не ошибаюсь, господин Орешкин написал ответ, что достаточно дорогое удовольствие, а данная колея не является чем-то таким страшным, ужасным, в бюджете нету, постараемся в бюджете где-то на середину 22-го аж года там выделить деньги и колею на МКАДе исправить. Вот насколько это вообще вот нормальным считается.
Ну, если говорить,
да, дорога первого значения, скоростная, да, до 100 километров можно на ней делать, разгоняться.
По-моему,
да,
у нас... Я понял вопрос. По-моему, спасибо. У нас МКАД и так асфальт перестилают чуть ли не каждый год. Хотя, конечно, действительно странно, если у нас его каждый год меняют, почему там опять образуются какие-то ямки, колейность. Особенно, я обратил внимание, после вот этого жаркого лета, да, особенно на мостах, там, где в крайних правых рядах, ну, да, движутся фуры большегрузные, да, там где-то асфальт во время жары, той самой дикой, которая была у нас несколько месяцев назад, он расплавился, стали появляться большие бугры, поэтому, если такие места есть, конечно, нужно сообщить, потому что МКАД действительно трасса скоростная, и если ночью на большую скорость, да, даже на разрешенный 100 км в час попасть на этот бугорок, то, в общем-то, последствия могут быть печальны, тем более в преддверии предстоящих там через месяц максимум заморозков. Поэтому то, что вам ответили, это, наверное, не совсем правильно, хотя я бы еще раз написал и приложил бы фотографии тех мест, где дорога имеет колейность, а тем более вот эти вот пупырышки, которые сейчас образовались, да, потому что если они выше определенной нормы, то дорожные службы обязаны их устранить, ибо это прямое влияние на безопасность.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вас беспокоит Артем. Подскажите, пожалуйста, было ДТП, виновниковая страховая нам выплатила определенную сумму. Вот, на данный момент мы хотим подать на оставшуюся сумму, которую мы потратили на восстановление автомобиля, на виновника аварии. Как нам лучше это сделать? Надо обязательно его предупреждать или сразу можно заявление в суд?
Если вы хотите обратиться именно к виновнику ДТП, то нет необходимости обращаться к нему с досудебной претензией. Здесь такой порядок необязательный. Кстати, еще вопрос. А вам страховая компания все заплатила? Все 400 тысяч или чуть меньше?
Меньше. Они посчитали с учетом износа туда-сюда, я покупал новые детали, поэтому обошлось в два раза дороже.
Но
эту сумму я хочу получить с виновника аварии.
Если идет речь о взыскании без учета износа, то да, вы вправе обратиться с этим требованием к виновнику аварии. Вы не должны предъявлять ему досудебную претензию. Однако, если вы обращаетесь с иском, то у нас не вот уже пару лет действует новый порядок. Вы должны направить, когда в суд направлять исковое заявление, то к этому исковому заявлению прилагаете документы о том, что вы отправили или вручили ответчику копии этого искового заявления и тех документов, которые к нему приложили. Раньше это все подавалось в суд, и суд уже сам направлял. Сейчас необходимо, подавая в суд исковое заявление, предъявить документы о том, что вы уже ответчику их отправили. Это такой...
То есть еще копии всех чеков ему надо отправлять?
Копии всех тех документов, которые вы прилагаете к исковому заявлению, подаваемому в суд, вы должны направить ответчику, включая все ваши там доверенности, чеки, квитанции на госпошлину и все прочее. Потому что если он этого не получит, это у него будет лишний повод, чтобы в суде заявить, что он не все получил, прошу отложить. Эти дела и так рассматриваются годами, поэтому затягивать здесь ни в коем случае не следует.
Еще крайний вопрос. По месту нашего жительства или его жительства?
По месту жительства ответчика. Если нет вреда здоровью, то иск предъявляется по месту жительства ответчика.
Понятно. Все, спасибо.
Спасибо, спасибо вам, да. Наш слушатель задает вопрос. Диагностические карты, которые заканчиваются до сентября этого года, автоматически продлеваются до марта 2022-го? Так
да.
ли это?
Да, есть постановление правительства, которое было принято еще весной этого года. Если я не ошибаюсь, там написано, что те карты, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября этого года, срок их действия продлевается на 6 месяцев. Не до 1 октября, как многие говорили, да, а на 6 месяцев. То есть, если какая-то карта, например, истекает 30 сентября, мы к ней прибавляем 6 месяцев и получаем как раз окончание марта будущего года. И вот для того, чтобы эта карта продлила свое действие, никаких движений делать не надо, она автоматически продлевается, и считается, что машина прошла техосмотр, имеет все необходимые документы, она исправна. Хотя, конечно, исправность автомобиля фактическая, это уже другая история.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хуяк!
Вот идиоты, а, вот что за дебил? Вот вы понимаете, что вы с этого телефона больше не позвоните, потому что вас заблокировали, все. Вы заблокированы. Так, Сергей Радько, я напоминаю, сегодня у нас в гостях народный адвокат, автоадвокат. Тема у нас дела автомобильные. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. Да, будьте добры, ваш вопрос.
Я вот хотел уточнить. Вот смотрите, в Новой Москве вот все обочины съезды с трассы завалены бытовым мусором. Вот я хотел бы узнать, почему за это никак не назначить никакого-то вознаграждения за информацию о тех людях, кто этот мусор сваливает.
Вот. Ну, вот сейчас упоминался уже в первом вопросе, по-моему, портал «Наш город», да, при помощи которого можно сообщить властям. Новая Москва тоже Москва, а портал «Наш город» там работает, поэтому я думаю, что если есть свалки мусора на обочине, да не только на обочине, да, но в пределах городской черты, то нужно фотографировать, отправлять на портал «Наш город», и мусор будет убран, и, возможно, будут наказаны те, кто это сделал, хотя, конечно, трудно поймать за руку, потому что если мусор выбросили там на ходу или машина остановилась на секунду, конечно, такого негодяя поймать сложно. Но, по крайней мере, мусор хотя бы нужно убирать, и, возможно, та компания, которая отвечает за данный участок дороги, будет более внимательно относиться к тому, чтобы здесь порядок наводить и мусор убирать.
Гуляя с собакой, гуляю, разные пути у нас есть, маршруты, один из них проходит по Бутырскому валу, где стоят лавочки, а рядом с лавочками урны, такие высокие, большие урны, которые битком забиты всякими, всем-всем, чем только можно. И это все вываливается из этих урн.
Значит, вот, их редко убирают.
Вот,
редко
я убирают. Сфотографировал, на госуслугах послал эту фотографию вот по той как раз ссылке, о чем вы говорите, наш город. А мне ответили, нету работников. Не хватает людей убираться.
Да,
не
хватает. Есть такая проблема.
Мне написали, с сентября мы взяли людей, с сентября будут. Не знаю, сегодня пойду посмотрю. В эти выходные еще не гулял, пойду посмотрю, убрали или нет.
Но мы знаем, что у нас вот в силу последних пандемийных явлений, да, у нас сильно упало количество работников, потому что в основном ЖКХ, и во многих сферах работают гастарбайтеры, которые во многом уехали, не смогли вернуться. Почему-то россияне на эту работу то ли не идут, то ли их не принимают, поэтому, к сожалению, часть вот таких структур
дебил,
остались
который
без
матерится,
работников.
Звонит, вот пошел бы и подмел бы улицы. Нет, он сидит и названивает в эфир в прямой. Ну, странные люди. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей снова.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, сын купил Теслу, и
что
вот
купил?
Вопрос такой. Теслу.
Электромобиль.
Ого. Электромобилу, да. И, короче, вопрос такой. Каким образом можно вот, и вернее, куда подать заявление, чтобы вот около дома сделали зарядку? И второй вопрос, то есть, сколько должно быть там человек, допустим, из дома, чтобы вот они, подписали, петицию, как правильно назвать, чтобы...
Сергей, а если не секрет, сколько стоит?
14-го года 2 750 000.
А, ну не такая дорогая.
Но она 14-го года, не новая.
Да. Так и бойко ездит, нормально.
Честно говоря, насколько это урегулировано, сказать не могу, потому что, по-моему, пока у нас вот электромобили, они не в таком большом количестве, поэтому, конечно, нет четких норм, сколько людей должны подписать этот документ, но, в принципе, я думаю, что чем больше людей его подпишет и попросят власти организовать зарядку, тем будет лучше. Поэтому собирайте своих единомышленников, те, у кого есть подобные машины, возможно, эти петиции ваши сыграют роль, потому что сейчас город, он берет курс на то, чтобы электрифицировать автотранспорт, потому что у нас в Москве сейчас, по крайней мере, до, по-моему, 25-го года есть нулевый транспортный налог на электромобили, у нас есть какие-то скидки по парковке в электромобиле, поэтому пока власти поддерживают эту идею, я думаю, что они к вам прислушаются. Насколько это эффективно, я не знаю, но, конечно, писать нужно, в том числе через портал «Наш город», возможно, в управу района и в префектуру, чем больше вы напишете, тем внимательнее к вашим просьбам отнесутся.
Я брал как-то раз тоже электромобиль. Проблема с зарядками ужасная. Вообще, не найти их.
Ну, их буквально единицы.
Я через соседей просил на первом этаже, говорю, там, воткните себе, пусть ночку постоит, благо было тепло. И вот они через открытое окно заряжалось, стояло.
Ну, инфраструктуры действительно пока нет, но, к сожалению, вряд ли она в ближайшие годы появится, потому что, на самом деле, электромобили – это довольно спорный, на мой взгляд, вид транспорта. Он не такой дешевый и экологичный, как это кажется на первый взгляд, поэтому, наверное, инфраструктура для них появится не скоро. По крайней мере, те зарядки, которые есть вот в городе, они, может быть, и предназначены, да, вот те зарядки, которые есть у нас там в гаражах, в ГСК, в квартире, наверное, это не самая лучшая идея использовать для зарядки машины.
Но если вообще больше нечем, как, да, куда деваться-то? Да. Куда, да, деваться приходится. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло. Алло, алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Здравствуйте.
Я вот слушаю, у меня какое-то чувство абсурда. А почему, зачем поощрять автомобили в Москве вообще, какие бы то ни было, тем более электро? Это как с электросамокатами получится. Такое же зло, они станут доступными, и, вот, и потом...
Нет, но электромобиль, он не станет доступным. Вы сможете себе за 3-4 миллиона...
Китайцы уже за 600 тысяч выпустили, и индусы, все, это все вопрос времени. И что у нас будет? Опять это вот, я помню нормальное общество, которое существовало практически без автомобилей. Везде мы добирались, и так же точно жили, и все такое. Зачем нужно это вот?
Но вы не приверженец того, чтобы город развивался, автомобили...
Это не развитие.
Это не развитие, по-вашему.
Это регресс и упадок.
Это
деградация.
Это ваша точка зрения, спасибо большое.
Ну, хорошо. К сожалению, многие, наверное, представители власти Москвы примерно так же рассуждают, и потому и мы знаем, что много неудобств для автомобилей тоже в Москве есть. С одной стороны, конечно, есть и новые развязки, парковки, дороги, да, с другой стороны, например, в центр на машине поехать практически невозможно, потому что парковки платные, дорогие.
Не будет такого,
дорогие,
никогда, чтобы исчезли автомобили с дорог. Но этого не будет.
В пределах большого города Москва, который тем более растет и развивается, да, автомобиль никогда не исчезнет, если, конечно, взять его не запретить, потому что машина, она во многом удобнее, в тот же магазин поехать на выходные, закупиться на всю неделю.
Безусловно.
Пешком это сделать нереально.
Некоторые
поехать
люди
на дачу
просто
тоже
вообще не представляют себя, как они спускаются в транспорт.
Это хорошо, если вы вот поехали на работу, там к 9 утра сели в метро, проехали 5 остановок, отработали и вернулись. А если у вас день связан с постоянным передвижением,
передвижением,
в том числе и в пределах,
конечно,
не только города, то без машины никак, и запрещать их, конечно, нельзя.
7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, будьте добры.
Я хотел узнать у вашего адвоката...
Пожалуйста, задавайте.
Сколько децибел в общественный транспорт разрешено по городу Москве?
От общественного транспорта или внутри?
Нет, общественный транспорт снаружи, от выхлопа глушителей.
Честно говоря, я сказать навскидку не могу, но любой транспорт, будь то общественный, частный, там, грузовой или легковой, он должен соответствовать требованиям технического регламента, где прописывается максимальный уровень шумности. Что касается общественного транспорта, то я думаю, что с ним вряд ли есть такая проблема, потому что весь он проходит регулярный техосмотр, у нас есть много автопарков, где находятся и автобусы, и электробусы, троллейбусы раньше были, что-то я не помню такой проблемы, чтобы общественный транспорт сильно шумел. Вот другой транспорт частный, такая проблема есть.
А у вас в чем проблема? Расскажите.
Проблема такая. Вот район Южно-Измайлово. А вот автобус 974 маршрут. Город заключил с 20-м парком договор на обслуживание. Это является акционерное общество или частный парк. И у них автобусов 30-35, даже есть исписаны номера жителями, которые не соответствуют. Они просто глушат здесь всех. Срабатывает.
Смотрите, по закону города Москвы людям в Москве 40-45 децибел днем и 10-15 и ниже во время ночи у спящего человека. Вот можете замерить, вот я открыл только что, 40-45.
А вот как принять, какие меры? Не, ну это...
Я бы советовал сделать...
Это как будто колонна танков проезжает.
Два момента можно сделать.
карты маршрут?
Во-первых, написать опять же на портал «Наш город» о том, что автобусы в одном месте локально собираются, очень шумят, да? Во-вторых, пригласить либо специалистов Роспотребнадзора, либо специалистов...
Можно это замерить
телефоном. Либо частные лаборатории, которые измеряют уровень шума. Если он действительно превышает те нормы, которые есть для города, то, в принципе, можно написать в прокуратуру с тем, чтобы она обратилась, например, в суд с иском о приостановлении деятельности того предприятия, которое шумит. Например, есть такие же проблемы с аэропортами, где самолеты пролетают там при изменении определенных курсов, да, над головами. Там
сами
есть ограничения.
Сами понимают, на что идут, когда
модели,
там селят около аэропорта.
Прогорели, но они не...
Мы вам дали совет. Вот попробуйте написать «Мой город», портал «Мой город»,
«Наш город»,
«Наш город» на этом.
Либо пригласить организацию, которая замерит уровень шума, и тогда уже в зависимости от результата...
Не будет никто ничего приглашать. Есть вот сейчас программу, можно скачать в телефоне и это замерить. У меня, например, под окнами очень любят собираться байкеры. И они, помимо того, что они там музыка у них звучит достаточно громко, они начинают, когда трогаться, представляете, от мотоцикла,
тюнинг есть очень серьезный.
Это рев такой просто труба.
Но дело в том, что данные вашего телефона вы вряд ли куда сможете направить. А если некая лаборатория приедет и установит, что шум превышается, то заключение этой компании можно направить и в правительство Москвы, и в прокуратуру для принятия мер по реагированию.
226-й сообщает, что у него трамвай новый очень скрипит при торможении под окнами. А Ирена говорит, у нас под окнами страшно ревут пригородные автобусы, но они, похоже, частные. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Алло.
Да.
Вопрос можно задать?
Давайте.
Можно.
Значит, у меня была небольшая авария, так сказать, ДТП. Вот. Этот, кто нарушил, он мне, парень, говорит, ты, говорит, скажи, говорит, сколько будет, говорит, стоить съездить на сервис, вот, а я, говорит, потом тебе все оплачу. Вот я узнал, мне цену сказали, там небольшая цена. Я ему говорю, я говорю, вот такая вот цена. А он, да ты что, это много, иди, говорит, в эту, в страховую, там и получишь. Но мы же никого не вызывали, ничего не оформляли.
Вот в этом ваша ошибка. Если вы не зафиксировали происшествие ни путем вызова сотрудников полиции, ни путем оформления документов по ОСАГО без сотрудников полиции, у вас фактически нет доказательств того, что именно он повредил ваш автомобиль, и что именно он в этом виноват. Поэтому здесь, я думаю, что вы с него не в судебном порядке, а и в добровольном, тем более, он не захочет возместить. То есть шансов на получение ущерба здесь нет.
У меня есть его номер автомобиля, номер телефона.
И что?
Номер-то
он возьмет,
есть,
скажет, это не я.
С этими данными вы не можете обратиться ни в ГИБДД, ни в полицию, потому что, прежде всего, вас же обвинят в оставлении места ДТП с наказанием вплоть до административного ареста. Поэтому здесь
вы сами виноваты.
Вы оба нарушили, и он нарушил, и вы нарушили.
Вы тоже нарушили правила дорожного движения. Вы скрылись с места аварии, уехали. Этого делать было нельзя. А сейчас берите то, что дает он. Хотя бы так.
К сожалению, наверное, это будет правильно, да. Потому что большую сумму с него без его согласия вы не получите.
Он, Нильс Майкл пишет, а уличные камеры...
Уличные камеры могут зафиксировать факт происшествия, да, но для того, чтобы получить возмещение по ОСАГО, а тем более через суд, необходимо, чтобы на руках были документы. В первую очередь, это извещение о ДТП для ОСАГО, да, или постановление ГИБДД, если это делается если это делается по ОСАГО, или с участием сотрудников полиции, когда выписывается постановление, или без их участия, когда заполняется обоими участниками извещение, подписывается без разногласий, вот тогда есть шансы получить. А одна лишь запись видеонаблюдения камеры, но она может помочь только для того, чтобы наказать участников за оставление места ДТП. Вот для этого она подходит идеально, а для возмещения ущерба этих данных маловато.
Роман Валентинович спрашивает коротко, страховку новую сделал, нужно ли проходить техосмотр вместо диагностической карты? Какой штраф сейчас за отсутствие техосмотра?
Штрафа нет, но если есть диагностическая карта, то, соответственно, она действует. То есть здесь ее менять не нужно. Если она действует до указанного в ней срока, то она действует, и нужно будет пройти техосмотр тогда, когда он в этой карте указан, не позднее.
Угу. А вот Женя Рожков пишет, жалко дедушку, доверчивый, а молодой воспользовался.
Да, к сожалению, это так. Никогда на это идти не следует, потому что без надлежащих документов, если ваш оппонент вдруг откажется платить, вы никак его это сделать не заставите.
А Сергей Радько, сегодня народный адвокат. Говорим об автоделах. После новостей продолжим. Новости на «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 36 минут в Москве. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков. А в качестве народного адвоката у нас сегодня Сергей Радько, автоюрист, автоадвокат. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
386 пишет, а у меня под окнами вообще Щелковское шоссе, 8 полос. Ну, вот вы, наверное, когда покупали, не видели, что ли, не слышали, что там происходит. Друзья, все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК. Кабот. Прямой эфир, как всегда, 7373948, код 495. И YouTube-канал, где у нас идет прямая трансляция. Заходите, смотрите, все работает. Говорит Москва, Макс Марина. Дамир спрашивает, могу ли я пройти техосмотр и получить диагностическую карту не в своем районе, регионе даже?
Можете, он не привязан к месту регистрации, поэтому там, где вам удобно, можете это сделать.
7373948, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, я здравствуйте.
Хотел бы спросить уважаемого гостя. Вот такая ситуация. Я работал автомехаником, и у нас на работе, значит, разбили машину. Ну, машина у нас иномарка была. Снесли зеркало и так чуть поцарапали. Виновник оказался без ОСАГО. У него нет ОСАГО. Приехала полиция, ну, составили протокол, все. И все, и оставили один на один. Значит, он сам зарегистрирован в Воронежской области, проживает в Москве, то есть концов никаких не нашли. Обращение в полицию ничего не дало. Говорит, это ваши трудности. Вот подскажите, почему не вести такой опыт, как в советское время? Если виноват в аварии, или забирали права, пока не восстановишь машину, права не возвращали.
Нет, спасибо. В советское время права не забирали до восстановления машины. В советское время, я помню, еще застал его даже, когда права забирали до уплаты штрафа, то есть выписывали постановление на дороге, права забирали, выдавали некое временное разрешение, и пока вы штраф не оплатите и не привезете в ГАИ копию квитанции, права не возвращали. Это было очень давно, такой практики сейчас нет, наверное, слава богу. Что касается данного вопроса, то действительно, если у виновника нет ОСАГО, то страховая компания за него не заплатит, а если у пострадавшего нет каску, то он тоже ничего не получит, ему придется напрямую обращаться с иском к этому виновнику, причем по месту жительства этого виновника. Если он зарегистрирован в другом регионе, к сожалению, придется направлять исковое заявление в тот суд по месту жительства виновника. Да, это неудобно, но, к сожалению, другого варианта законного нет. Или нужно иметь каско, или нужно, сейчас многие страховые компании предлагают такую услугу, как ОСАГО, которая работает в случае, если у второго виновника нет ОСАГО. То есть это не такая дорогая услуга, как каско, да, она дешевле значительно, но если у виновника в ДТП нету ОСАГО, то тогда ваша страховая компания возмещает. Это стоит несколько дороже, чем обычный полис ОСАГО, но это значительно дешевле, чем каско, поэтому многим советую подумать о том, чтобы этим воспользоваться.
Женя Рожков пишет нам в Телеграм, говорит МСК-бот, можно ли ввести изменения в законодательство, чтобы такие случаи, что произошел с дедушкой, как-то регулировались, камеры видеонаблюдения фиксировали факт ДТП, и если участники договорились разойтись с тем условием, что виновник оплатит ущерб после оценки этого ущерба, и после оценки виновник уходит от отплаты, чтобы он понес наказание. Конечно, я поверхностно объяснил, но если займутся специалисты этим вопросом, можно ли найти каких-либо рычаги с такими уклонистами.
Я не думаю, есть в этом необходимость. Да. У нас есть закон об ОСАГО, который прямо предписывает поведение участников, да, но здесь просто вот виновник ДТП просто обманул дедушку. Против лжи, наверное, ни один закон не поможет. Если человек поверил почему-то этому негодяю, то здесь ни один закон не поможет. Нужно знать свои права или иметь страховку КАСКО, или если виновник не хочет оформлять, тогда мы вызываем ГИБДД, поскольку есть разногласия, фиксируем данные виновника, его лицо, номер автомобиля, с тем, чтобы он понимал, что если он скроется, то ГИБДД будет его искать. И ни в какие разговоры о том, что сейчас мы поедем на сервис ко мне, оценим, я
вот
заплачу.
Именно. Это уже не те времена. Это в 90-е вы могли, там, ударив кого-то или поцарапав, отплатиться деньгами. Сейчас не надо этого делать.
Тогда ОСАГО не было, и многие вопросы, конечно, решались несколько иначе. А сейчас вот, есть ОСАГО, вот, поэтому...
Вот. Поэтому лучше на месте совсем разобраться, эти европротоколы и прочее. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владислав, Москва.
Здравствуйте.
Да, Владислав.
У меня вопрос касательно парковок и, в частности, внутридомовых. Смотрите, у меня там небольшой микрорайончик жилой, да, несколько многоэтажных домов рядом. С парковками, ну, понятно, проблема. Проблема, как я, по крайней мере, вижу, не потому, что парковочных мест мало, а потому что парковочные места неправильно распределены между инвалидными и неинвалидными. То есть у нас, например, в доме 500 квартир, 8 инвалидных мест выделено. При этом занято из них 2, ну, реально автомобили с знаками. Остальные занимаются обычными автомобилями, но при этом регулярно приезжают сотрудники и, значит, увозят этим автомобиль.
Куда увозят?
Какие сотрудники? Да,
видимо, за расположение машин на месте для инвалида, да?
Да, увозят нас.
Да, есть такое нарушение.
Это раз. И второй момент. Есть, скажем так, придомовая территория, и на ней, там, где нет разметки, размещаются автомобили свободно, спокойно, все стоят, никому не мешают. Куда стоит правильно обращаться, чтобы вот, верно оценить количество инвалидных мест, которые нужны этому дому, и, б, нанести разметку для тех мест, где она сейчас не нанесена.
Обращайтесь в управу района, потому что она вправе выйти в окружную комиссию. Есть такая в Москве структура, которая называется окружная комиссия по безопасности дорожного движения. Именно она в каждом округе из подачи ГИБДД и по инициативе управы района, других органов, она определяет, какие знаки, разметка и все прочее в том или ином месте необходимо. Что касается инвалидных мест, то, если я не ошибаюсь, не менее чем 10% мест на организованных парковках должно отдаваться под места для инвалидов. Другое дело, что придомовая парковка, если она как парковка не оборудована, а просто это место около дома, то вряд ли можно говорить о том, что здесь необходимо оборудовать какое-то количество мест для инвалидов, хотя все-таки я бы советовал написать в управу именно со ссылкой на закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации, который прямо предусматривает необходимость наличия мест, обозначенных как парковка для автомашин инвалидов.
344 задает вопрос. Сделано фото из кустов и выписан штраф о нарушении разметки. По факту на этом месте разметки нет. Нет платной парковки. Как отменить такой штраф?
А кем сделано фото из кустов? Это в городе Москве, я так понимаю, за неоплату парковки?
Да.
Надо посмотреть.
Нет, не нарушение разметки.
Если речь идет о нарушении разметки, то, насколько я знаю, у нас сейчас в Москве в массовом порядке уже более года отменяются все постановления, которые вынесены при помощи всяких мобильных телефонов и планшетов, не только инспекторов, там, МАДИ, ГИБДД, АМПП и граждан, потому что Верховный суд сказал, что использовать мобильную технику, которая работает не автоматически, а под воздействием человека, для фиксации нарушений автоматически нельзя. Поэтому, как правило, если фотка сделана вот так вот, с того ракурса, по которому видно, что это сделано живым человеком, то посмотрите внимательно, какое техническое средство указано в самом начале постановления. Там написано «Я инспектор там МАДИ, АМПП, ГИБДД». Рассмотрев фотоматериал, полученный с применением работающего в автоматическом режиме средства, обычно пишут ПАК-ПМ, иногда там другие устройства. Как правило, это все устройства, которые работают при помощи оператора, будь то гражданин или инспектор. И вот такие постановления отменить легко только на одном лишь основании, что они вынесены автоматически по результатам такой вот ручной фиксации. Если это автоматическая камера, есть такие камеры, которые стоят на автомобилях, есть камеры, которые стоят на столбах, там пресловутый стрит-фалькон, который в Москве сейчас тоже во многих местах есть, да, вот эти системы являются автоматическими. Если машина стояла, вас обвиняют в нарушении разметки, тогда нужно посмотреть, есть ли там разметка действительно, и, обжалуя постановление, сделать ссылку на то, что разметки нет, и нарушить ее невозможно. Возможно, потребуется направить запрос в ЦОДД, Центр организации дорожного движения, с тем, чтобы истребовать схему дислокации дорожных знаков и понять, какие знаки разметки есть на этом месте. И тогда будет ясно, могли ли вы нарушить разметку.
Михаил Мишустин нам в стрим, YouTube-канал «Говорит Москва», Макс Марина, задает странный вопрос. Могу ли я в своем личном автомобиле на общественной улице сидеть голым?
Можете, закон этого не запрещает, поэтому если будут какие-то претензии, то они будут необоснованы.
Нет, я боюсь, что это будет... Ну, это незаконно. Выйти на улицу голым у нас нельзя.
А в автомобиле можно находиться, конечно, если это не так явно видно всем прохожим, хотя, конечно, это категория оценочная. Угу. На самом деле, не исключаю, что проходящий мимо патруль может обвинить и в любом правонарушении, вроде хулиганства и так далее. Потому что, действительно, конечно, если человек голым находится в автомобиле, его видно всем окружающим, ведь можно находиться в машине так, что не видно, голый человек или нет. Поэтому формально здесь нарушение не настолько очевидно, но я бы не советовал рисковать, да, потому что все зависит от мнения проходящего мимо патруля.
Потом еще штрафик, еще что-нибудь, дубиночкой. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Николай.
Здравствуйте. Меня зовут. Да, Николай.
Вопрос такой. Подскажите, вот пару недель назад было ДТП, в общем, я пострадавший, подал документы, значит, страховую, пригласили меня, эксперт составил документы, все оформили. Я как бы пожелал, он спросил, деньги или ремонт. Значит, я...
Все по ОСАГО, да?
Что-что?
Все по ОСАГО оформляйте, не по КАСКО.
Не, по ОСАГО все, да.
Так.
Вот. Дальше, значит, мне звонят, приглашают на ремонт. После того, как я составил документы, чтобы деньги выплатили, все.
Дальше я догадываюсь, что было.
Что-что?
Дальше я догадываюсь, вам сказали, что мы не можем отремонтировать за эти деньги, вам нужно доплачивать и так далее, так далее.
Нет. Дальше я просто, я желал деньги получить. Я звоню в страховую компанию свою, говорю, так и так, а они мне, значит, отвечают таким образом, значит, это самое, что я какое-то еще соглашение не подписал.
Вот по поводу...
Я понял. На выплату именно денег.
Я понял, в чем вопрос, да.
Дальше я поехал, все-таки...
Сергей, это самое, вопрос понятен, да?
Вопрос
подписал
понятен.
Подписал соглашение, и это самое, мне опять сказали, теперь через 20 дней выплатят. Правильно ли это?
Ох уж эти страховщики. Как должно происходить все в идеале, да? В идеале возмещение ущерба в основном производится путем именно организации восстановительного ремонта. То есть мы заполняем документы.
Спасибо
и
вам.
Страховщик обязан в течение 20 дней, как он в эти сроки уложится, это его проблема. За это время страховщик обязан оценить автомобиль, оценить ущерб, причиненный ему. И если у него есть договор с сервисом, где такая машина может быть отремонтирована, страховщик обязан вам в течение 20 дней выдать направление на ремонт. На самом деле, так бывает далеко не всегда. Страховщики оценивают сумму ущерба кое-как. И самое главное, что в законе об ОСАГО написано, что все нюансы, которые возникают при урегулировании этого вопроса, то есть там по возможности там необходимость доплаты, чего-то еще, регулируются соглашением между страховщиком и потерпевшим и сервисом. Этим страховщики и сервисы пользуются. Они постоянно подсовывают на подпись пострадавшим какие-то доп. Соглашения, в которых пострадавший соглашается на все. И использование БУ деталей, и использование новых деталей по цене дилера, и отказ от всяких претензий, санкций и так далее, и так далее. Никаких доп. Соглашений я бы подписывать не советовал. Почему? Потому что, когда страховщик выдает направление на ремонт, потерпевший приезжает на сервис, и начинается чехарда с тем, что сервис говорит, а мы сейчас машину еще раз посмотрим, возможно, за ту сумму, которую страховщик насчитал, мы отремонтировать не сможем, звоните нам позже, через неделю и так далее. Все это незаконно. То есть, что должно быть? Выдали направление на ремонт, приехали на эту станцию, никаких доп. Соглашений мы не подписываем, если нас это не устраивает. Смотрим внимательно документы, которые первоначально оформляются у страховщика, потому что некоторые страховщики... Они просто не заключают договора с сервисами на некоторые модели машин, да, и если у страховщика нет договора с сервисом на конкретную марку машины, то они тогда обязаны произвести выплату именно деньгами. Поэтому я бы всегда советовал выбирать, если есть выбор, да, выплату деньгами, потому что если организовывается ремонт, то это очень большая проблема, во-первых, со сдачей машины в ремонт, когда начинается вот эта вот суета с тем, что мы машину не отремонтируем, нужно доплачивать, машину наполовину разобрали, выясняется, что нужно согласовывать со страховщиком новые доплаты, скрытые повреждения и так далее. А потом еще начинается проблема, когда машину принимаете из ремонта, если вдруг оказалось, что она отремонтирована плохо, а если приехать с опытным экспертом-оценщиком, то он всегда найдет какие-то недостатки в ремонте. Там не попали в цвет, какое-то напыление, зазоры и так далее. То есть, в принципе, можно машину вообще из ремонта не забрать никогда, потому что каждый раз ремонт, даже у дилеров такое бывает, да, по КАСКО, по дорогущему КАСКО, очень часто бывает, ремонт делается некачественно, качественный, и при подходе опытного эксперта он сразу определяет, где что сделано не так. Поэтому я советую всегда выбирать только выплату деньгами и внимательно смотреть те доп. Соглашения, которые страховщик предлагает подписать.
Которые вы подписываете.
Да, если оно вас не устраивает, где вы берете на себя обязанность доплатить за новые детали, отказаться от претензий, ничего не подписываем, говорим просто, мы купили полис ОСАГО, вы обязаны нас отправить на ремонт. Не отправляйте на ремонт, будьте любезны деньгами.
7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос, ситуация в двух словах. Припарковался в Новой Москве на обочине.
Так.
Вынесен штраф на два транспортных средства сразу, то есть на машину и на прицеп. В течение одной минуты, то есть патрулька вот эта вот, которая фиксирует нарушение, проехала в одну сторону, то есть прицеп был зафиксирован, и в обратную сторону, то есть тягач. А правомерно ли такое вот внесение штрафа?
Я думаю, что не правомерно.
Открыть тоже транспортное средство, но прицеп как бы оформлен на меня и машина на меня. Ну вот два штрафа.
Я думаю, что неправомерно. Почему? Потому что прицеп, он связан непосредственно с автомобилем, с тягачом, да. Есть только один водитель, есть только один нарушитель. Поэтому я думаю, что здесь...
А номера у них идентичны или разные?
Нет, номера, конечно, разные. На автомобиле тягачи и на прицепе они разные. То есть это такой относительно законный способ сбора штрафов. То есть я думаю, что здесь есть нарушение только одно. Нарушение правил остановки, которое допущено водителем транспортного средства. Поэтому здесь нарушение одно. И необходимо оспаривать именно второе постановление, которое выписано по факту парковки прицепа, потому что он был неразрывно связан именно с автомобилем, водитель которого совершил это нарушение. Поэтому я бы обжаловал второе постановление, ссылаясь на то, что нарушение и действие было одно, поэтому два наказания за одно правонарушение закон не допускает.
Олег пишет, ходили разговоры о том, что будут наказывать продавцов за скручивание пробега авто. Как реально обстоят дела?
Никакого прямого наказания за это нет. Конечно, теоретически можно говорить о том, что здесь есть мошенничество. Вроде бы даже отдельную статью предлагали за это вести. Но я думаю, что это все неинтересно для закона. Почему? Потому что, в принципе, любой подержанный автомобиль может иметь скрученный пробег, и нужно просто смотреть на его состояние, приезжая с экспертом-специалистом. Потому что и при небольшом пробеге машина может быть сильно, что называется, убита, да, и при большом пробеге она может быть в нормальном состоянии, если имелся должный уход, поэтому нужно смотреть не на пробег, а на состояние. Ну, конечно, за исключением там самых редких случаев, когда машина там имеет пробег 500 тысяч, это сразу видно.
7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте. Алло. Ну, молчите, не хотите говорить, не надо. 7373948, прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Здравствуйте.
У меня такая ситуация. Я работал курьером в прошлом году. Делал доставку там недалеко от МИД. Припарковался, оплатил через приложение. У меня там две машины. И я, в общем, оплатил не ту машину, скажем так. Оплатил...
Ну, бывает, да.
И мне пришел как бы штраф 5000.
А когда это было?
Ну, вот год назад. Я как бы писал, обжаловал через госуслуги. Ну, мне сказали, сам оставил... Там дурак, грубо говоря.
Все, денег не вернули. Вы сейчас хотите вернуть?
Нет, не вернули. Да, понимаете, я понимаю, что это все уже, наверное, довольно сложно. Просто такое отношение. Могли бы легко пойти навстречу, я скрины делал, все присылал, а все трактуется против гражданина.
Ну, формально здесь есть нарушение, да, та машина, которая была размещена, парковка ее не была оплачена, хотя все равно парковка транспортного средства оплачена была, хотя и другого. Поэтому, конечно, бюджет мог бы согласиться, но здесь штраф гораздо больше, чем сумма оплаты, поэтому его и оставили в силе.
Да, просто мне как бы непонятно было, если там написано, что когда, да, грубо говоря, гражданин не оплачивает то место, которое он занял.
Нет, там написано, не оплачена его парковка транспортного средства такого-то. Получается, что формально это верно, потому что парковка того автомобиля, который реально размещен, она не оплачена.
К сожалению,
нужно быть более внимательным, да, и нужно быть более внимательным.
Держите, спасибо.
При оплате, и самое главное, сейчас есть возможность в приложении поправить данные.
Бесконечные такие проблемы у многих возникают, особенно у кого одна-две больше одной машины. Это и у меня то же самое было.
Платим. Могу посоветовать быть только более внимательными. Приехали, у нас есть 5 минут, не нужно спешить и сразу нажимать кнопку в приложении, потому что действительно можно ошибиться и получить большие штрафы на ровном месте, которые потом очень сложно оспорить, а, скажем так, почти нереально.
Добрый день, представьтесь. Алло. Алло. Ну, не ходите, как хотите. 7373948, телефон прямого эфира. А, вот пишет «Лимонадный уксус». Лучше выбирать ремонтом, денег вам дадут столько, что не хватит потом на ремонт.
Тот ремонт, который делается по ОСАГО, он крайне некачественный. Я, как уже сказал, проблем много со сдачей машины в ремонт, потому что машину в ремонт берут, начинают разбирать, потом выясняют, что там есть какие-то скрытые повреждения, угу. Какие-то детали страховщиком не учтены, и начинается вот эта чехарда по кругу. Сервис кивает на страховую, страховая говорит, давайте приезжайте, подписывайте доп. Соглашение, в котором прописаны невыгодные условия. Мы говорим, нас это не устраивает, нам говорят, тогда мы не можем машину отремонтировать, и начинается опять вот эта вся проблема. А потом уже вторая часть, когда вы принимаете машину из ремонта, нужно внимательно смотреть, как ее отремонтировали. Поэтому, если заплатили мало, то тогда можно довзыскать эту сумму уже по суду. А вот если машину плохо отремонтировали, с грехом пополам вы добились этого ремонта, кое-как сдали в ремонт, ждали несколько месяцев, потом ее получили, потом проблема уже с тем, как переделать машину. А иногда бывает так, что после ремонта переделать ее просто крайне сложно, потому что постоянная перекраска деталей, это постоянно ухудшает стоимость автомобиля. Поэтому все-таки, на мой взгляд, лучше выбирать деньгами, а потом уже сами определитесь, где чинить машину за те деньги, что у вас есть, и то, что вы потом добавите.
Ой, добрый день, как вас зовут? Поперхнулся. Алло. Алло. Да что ж такое? У нас, может, с телефоном какие-то проблемы? Здравствуйте.
Алло. Алло, Григорий, да.
Да, Григорий. Здравствуйте.
Да, вот были как бы это, ну, приставы как бы арест наложили, ограничения на машины, там, за транспортный налог, за штрафы там были, еще и на квартиру. А тут под реновацию, по идее, надо уезжать. И вот кому, какому приставу платить, который первый наложил, или уже вторые переложили, третий, кому платить-то чего?
Вам нужно разобраться, сколько есть исполнительных производств, потому что бывает так, что поскольку у должника есть имущество, квартира, там, машина, дача и так далее, да, каждый из приставов, который возбуждает производство, своих может быть несколько, да, допустим, один пристав занимается взысканием штрафов, у него свой отдел, есть межрайонный отдел в Москве, а другой пристав, например, занимается взысканием долга там по ЖКХ, по кредитам, по алиментам, почему-то еще, и пока все приставы не отменят свои обеспечительные меры, вы не сможете ни машину перепродать, ни квартиру переоформить, потому что...
Мне надо первый, который наложил, к нему обращаться.
Ко всем приставам, которые наложили запрет, потому что если снять два запрета из трех, то на основании одного все равно вы ничего не сделаете с имуществом.
Понятно.
Ага. Пожалуйста, спасибо вам, да, спасибо. Ну что, успеваем? Да, успеваем еще. Здравствуйте. Алло. Да что ж такое-то, а? Или у человека телефоном что-то не то? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня слышно?
Да, слышно, вас слышно, пожалуйста.
Добрый день, Михаил Москва, вопрос простой. Ваш гость, может быть, знает, не существует ли каких-то подвижек в сторону изменения штрафа за... несвоевременную оплату парковки, поскольку многие считают этот штраф слишком жестоким, и, может быть, сделать его более дифференцированным. Не штрафовать сразу на 5 тысяч, а суточный тариф, а если не оплатил, то вот тогда 5 тысяч. Есть ли какие-то движения в этом направлении? И еще просто хотел бы услышать отношение к этому штрафу самого вашего гостя.
Никаких движений в этом направлении нет. На мой взгляд, действительно, штраф довольно неправомерный. Но здесь даже не в самом размере штрафа, а в том, что на оплату дается всего лишь 5 минут. Раньше было 15 минут для начала парковки и 10 штрафа после завершения.
5
нет,
минут?
Для оплаты парковки дается 5 минут. Раньше было 15 минут. Конечно, 5 минут далеко не всегда достаточно, чтобы его оплатить, особенно если вы не знакомы с этой системой, не знакомый район, там не работает СМС или интернет, поэтому, но пока никаких движений в этом направлении нет, так что пока порадовать нечем.
Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо. Автоюрист, автоадвокат в гостях на радио «Говорит Москва».
До свидания.
Оставайтесь с нами и новости. Макс Челноков был с вами. Пока.